Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, братья и сестры. Евангелист Матфей, описывая воскресение Иисуса Христа, это в 28 главе, он говорит такие слова, 28 глава, начиная с 1 стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сшедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Интересно отметить, что этот камень не был отвален для того, чтобы вышел оттуда Господь наш, потому что Он, во-первых, воскрес уже раньше, и, во-вторых, тогда, когда апостолы пришли, они увидели, что пелены были, ну, свертаны таким образом, что Его тело, знаете, как будто бы вышло оттуда, не раскрываясь. Они напоминали кокон. Помните, так и написано, они вошли и уверовали тогда, когда они увидели вот эту форму пелен. Иными словами, его тело обладало новыми свойствами, которые могло проходить и через пелены, и через стены, и так далее. Камень был отвален не для того, чтобы вышел Христос, а для того, чтобы зашли люди, для того, чтобы туда могли войти женщины, которые пришли ко гробу, вот эти самые мироносицы, для того, чтобы туда могли войти ученики и для того, чтобы туда могли войти мы с вами». Друзья мои, сегодня Господь Иисус Христос так и нас приглашает: «Зайдите ко мне в гробницу». Это немножко звучит для нас страшно, это как-то непривычно звучит, но это приглашение, оно остается для нас с вами. Почему? Потому что в любом событии жизни Христа Он хочет нам послужить. Это ведь не зря, что мы каждый год как бы проходим через жизнь Иисуса Христа, и каждое событие празднуем, и преображение, которое напоминает нам о том, как мы должны преображаться в Его образ, и рождение, которое напоминает нам о том, что Христос должен родиться и в нашем сердце, и должен расти и возрастать. И вот так любой праздник, который напоминает нам о событии в жизни Христа, это не просто историческое событие откуда-то там, знаете, 2000 лет тому назад, которое мы просто вспоминаем, что вот оно было и все. Но Христос пришел для того, чтобы нам послужить. Помните, в Евангелии написано так: «Ибо Сын Человеческий пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Правда? И мы знаем, что, конечно, самое основное служение Иисуса Христа – это в Его страданиях и в Его голгофской смерти. Это в Его голгофском подвиге Он совершил это служение. Итак, мысль такая: каждое событие жизни Христа, оно как-то служит нам. И вот и воскресение Иисуса Христа, оно нам как-то служит. Как же оно нам служит? Во-первых, оно служит тем из нас, кто скованы страхом перед смертью. Воскресение Иисуса Христа служит тем из нас, которые скованы страхом перед смертью. В нашем тексте, открытом перед вами, в 28 главе Евангелия от Матфея, в 5 и 6 стихах, мы читаем, это уже слова ангела к этим женам, он обращается к ним и говорит, 5 и 6 стихи: «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказав: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого“». Эти женщины, они по дороге размышляли, кто же нам отвалит камень, и они совершенно не ожидали увидеть то, что они увидели. Когда камень был отвален, и здесь находится ангел, они размышляли об этом камне, они думали увидеть там мертвое тело. Мертвое тело, да, именно так, с того человека, который находится в начале периода тления. Лицо его исказило гримаса смерти, и родные черты постепенно улетают с этого лица. Он постепенно преображается. Те, кто видели покойников, вы знаете, о чем я говорю. Тот румянец, который находится на лице, он уходит. И вместо этого смертное, бледное вот такое вот состояние страшного цвета, такой бледности мертвенной, которая теперь будет застилать вот на этом лице. Холодное тело, завернутое в пелены, которое буквально, может быть, каких-то несколько часов еще, оно излучало свет и тепло, теперь оно холодно, сердце, которое остановилось в этом теле. Вы знаете, это очень страшно тогда, когда любимый тобою человек превращается в труп. Эти вещи как-то даже несовместимы в нашем сознании. И даже мы, верующие люди, как-то останавливаемся и холодеем перед смертью. Друзья, да, мы имеем эту надежду, но всякий раз одно из тех служений, которое мне очень трудно совершать, это служение похорон. Потому что нужно вселять надежду в людей, и нужно быть абсолютно уверенным в тех словах, которые ты читаешь в Священном Писании. Ведь та реальность, которую ты видишь, и то, что сейчас, особенно когда ты сядешь в машину и уедешь с кладбища, и тот человек останется лежать в земле, это действительно та реальность, которую ты видишь, и тебе нужно иметь большую веру для того, чтобы превозмочь эту реальность и для того, чтобы шагом веры пройтись дальше и посмотреть на то, что говорит об этом Священное Писание. Еще недавно этот человек улыбался, он недавно еще говорил, он недавно ходил, а теперь осталась лишь вот эта вот безжизненная оболочка. Почему так происходит? Тогда, когда умерла любимая жена Авраама, Сара. Вы помните, это произошло в Бытие 23 главе. Мы с вами изучаем книгу Бытие, мы туда еще не дошли. Но там описано то, когда она умерла. Вот откройте со мной 23 глава и посмотрите 4 стих. У Авраама было желание поскорее ее схоронить. Он хотел поскорее избавиться от этого тела. Он говорит, 23 глава, 4 стих, обращаясь к жителям той земли, тогда это были хиттеи, и он говорит им: «Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Друзья мои, Сара была красивейшей женщиной, об этом мы читаем в Слове Божьем. И здесь вот Авраам говорит: дайте мне поскорей купить это место. И мы видим на протяжении этой главы, он готов отдать любые деньги для того, чтобы поскорей приобрести эту пещеру Махпела, чтобы туда погребти это тело, тело его любимой жены. Он раньше насмотреться на нее не мог. Более того, даже другие цари на нее ложили глаз. А теперь он говорит: я хочу схоронить ее от моих глаз как можно быстрее. Да это и понятно, потому что в том климате до сих пор, в климате Ближнего Востока, похороны совершаются как можно быстрее. За один день необходимо избавиться от тела, потому что тление в этом климате совершает свое дело очень быстро. Поскорее убрать. Вы знаете, это очень трудно для нас представить и совместить, потому что мы, люди, предназначены для вечности. Само слово «человек» означает «чело», то есть лоб, смотрящий в вечность. И вдруг вот это чело ложится в гроб, и вдруг на нем уже нету этого румянца жизни, и вдруг оно, предназначенное для вечности, подвержено тлению. И вдруг оно, то, которое любило, то, в котором было дыхание жизни, станет добычей червей. Вот это контраст такой огромнейший. Это несовместимые вещи, которые душа человеческая не может этого воспринять, и она при этом бунтует. И человек поэтому и боялся в древности смерти, и до сих пор, несмотря на весь прогресс технологий, несмотря на то, что медицина уже очень далеко пошла, правда, все равно мы боимся смерти. Все равно такие места, как склепы, кладбища, могилы, черепа, кости, останки, трупы. Это страшные слова. Это те вещи, о которых мы не любим говорить. Это те места, в которых мы не любим бывать. Человек, самые страшные истории до сих пор, которые рассказываются, это вот истории, которые касаются смерти. И только любовь к своему Спасителю привлекла туда этих женщин. Не любовь к мертвому телу, но любовь к тому, кто был в этом теле. Друзья мои, не то, что осталось, привлекало их, а то, кем он был на самом деле, и они пришли поэтому в страшное это место. Вы знаете, Слово Божье говорит нам, что дьявол очень ловко воспользовался тем, что произошло после грехопадения. Смерть вошла в человека после грехопадения и во весь животный мир. И дьявол стал вот держать эту державу смерти. Можно сказать, что он сделал вокруг себя террористическое государство, которое до сих пор терроризирует каждого человека. Так и написано, что он имеет державу смерти. Он глава этого смертельного государства. Он тот, который держит этот нож под горлом каждого человека и говорит: «Не будешь мне служить, вот смотри, я тебя пугаю смертью». И человек за кожу свою, помните, так дьявол и сказал, это его кредо, это то, чем он занимается, за кожу свою человек все отдаст, кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. Помните, когда была беседа у Бога с дьяволом об Иове, так дьявол и сказал. И до сих пор вот эта держава смерти находится под его властью, и под страхом смерти люди совершают самые гнусные преступления. И даже несмотря на то, что они идут на поводу у сатаны, у дьявола, все равно он совершает свое дело, и смерть делает свое дело. Под этим страхом смерти люди так и не каются, и так и не приходят к Господу очень часто. Послание к евреям во 2 главе в 14 стихе говорит, евреям 2:14, «А как дети причастны плоти и крови, то он тоже воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола». Иными словами, здесь говорится, Иисус Христос, Сын Божий, приобрел плоть и кровь, стал одним из нас, полностью воспринял человеческую природу для того, чтобы вырвать жало смерти у дьявола, чтобы его власть взять от него, чтобы он больше не мог никого пугать вот этой смертью, чтобы такие места, как могилы, перестали пугать людей. «Не бойтесь поэтому, — говорит ангел, — потому что Христос совершил свое дело, потому что Он победил, потому что Он смертью смерть попрал. И теперь все, кто Христовы, они наследуют вот эту победу, они имеют воскресение». Друзья, не ошибитесь, воскресение имеет каждый человек. Неважно, верующий он или неверующий, но есть воскресение к смерти и есть воскресение к жизни. Воскресение к смерти не означает полного уничтожения. Воскресение к смерти – это такая жизнь, которую ты не хочешь иметь. Это такая жизнь в отрыве от Господа, о которой не хочешь мечтать. А воскресение к жизни – это блаженное существование с Иисусом Христом. Это всегда быть вместе в общении с Ним. Это наслаждаться тем, что Он предлагает уже сейчас, и никогда не потерять это в вечности. Я помню одного брата, который рассказал о том, как ушел в вечность его отец. Этот брат был сыном пастора, и поэтому, конечно, знал христианские истины, знал Библию. Но, тем не менее, тогда, когда другие подходили к нему и говорили, вот, прими, пожалуйста, мои соболезнования, он свидетельствует о том, как эти слова жгли его сердце. И ему казалось, еще одно такое соболезнование, ну, вот такая злоба какая-то его взяла, такое разочарование, что ли, еще одно соболезнование, он просто вот ударил бы этого человека. Он не мог этого перенести. Как-то эти слова не вязались с той реальностью, которую он видел. И вот очередной человек к нему подошел, а он уже взвинченный был под чувствами всеми этими. Этот человек обнял его и говорит: «Я тебе просто хочу напомнить слова Иисуса Христа, который сказал: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если даже и умрет, то оживет“. Он будет жить. Эти слова, он говорит, как елей. Я воспринял, как елей, падающий на мое сердце. Они утешили меня, они поддержали меня, они вдохновили меня, они были лучше всяких соболезнований. И поэтому, друзья мои, давайте сегодня утешать друг друга. Давайте не бояться смерти, потому что это есть оружие дьявола. Давайте превозмогать обновлением ума нашего. Будем смотреть в могилу, смотреть в склеп, смотреть в гроб и видеть, хотя там, может быть, и останки какие-то, да, чьих-то наших близких там и так далее, тем не менее мы будем видеть воскресение. Вот это та реальность, о которой говорит нам Священное Писание. Вторая истина или второе служение, которым послужить нам хочет Спаситель через свое воскресение, это для тех, кто сомневается. Первое – для тех, кто боится смерти. Второе – для тех, кто еще сомневается. Он имеет вопросы. Он как-то находится в этих путах сомнения, в муках сомнения. «Друже, чому ты в муках вагання?» Мы в одном псалме так вот поем. И дальше мы читаем, ангелы в 6 стихе, это 28 глава Евангелия от Матфея, ангелы по-прежнему разговаривают с женщинами. И они им говорят: «Не бойтесь», это первое повеление. Второе повеление, оно записано в 6 стихе, сказано: «Его нет здесь, он воскрес, как сказал». «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Подойдите, зайдите внутрь, не стойте в дверях. Камень отвален специально для того, чтобы вы зашли. Зайдите и посмотрите то место, где Господь лежал. Вдруг их приглашают в саму могилу. Вы знаете, никому не нравится пустой гроб. С самого начала пустой гроб у людей вызывал самые разные чувства и не всегда приятные. В этом, вот в самом понятии пустой гроб, есть что-то неприятное. С самого начала вот эта пустая гробница, она вызывала нарекание и недовольство. В этой же главе, в 28-й, чуть дальше, в 11 стихе, мы читаем, 11 стих 28 главы, читаем, «Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем». А они, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Даже первосвященники, они не были в этой гробнице пустой, да им туда и ходить не нужно было. Они поняли, что произошло. Они не смогли удержать его во гробе. Римская печать его не удержала, римские воины его не удержали, Пилат и его стража его не удержали, первосвященники его там не удержали, и теперь нужно как-то объяснить этот факт. Факт пустой гробницы. И они говорят, хорошо, вот вам большие деньги, пойдите и распространите информацию о том, что ученики его украли. А теперь представьте себе судебное заседание, на котором находятся эти римские воины, и у них спрашивают, как это было? Ну как, вот ученики пришли, и когда мы не видели, они украли. А почему мы не видели? А потому что мы спали. А откуда вы же тогда знаете, что это ученики, и почему вы им не воспрепятствовали? Возникают законные вопросы. Иными словами, эта версия не имеет состоятельности в себе, как и любая другая версия. А сколько их было? Это была всего лишь первая ложь о воскресении. А на протяжении 20 веков таких неправд о воскресении Иисуса Христа было распространено и рассказано очень много. Если, ну, ученики не взяли, то тогда некоторые говорят, о, тогда, может быть, его взяли враги. Ох, да, вот еще одна хорошая версия. Давайте в нее уверуем, только лишь бы не веровать в воскресение. Конечно же, кто мог украсть тело Иисуса Христа? Это были только его враги. Но позвольте, если были это его враги, то почему на следующий же день они не представили это тело в Иерусалиме, для того, чтобы все на него посмотрели, и это тело было бы самым лучшим доказательством того, что он не воскрес. Вот оно, мертвое тело. Если они действительно враги, пусть они представили бы это тело. Третья самая распространенная ложь, неправда или версия о несостоявшемся воскресении – это то, что гроб оказался пустым, потому что якобы сам Христос ожил. А ожил он потому, что не был мертвым, мол, не полностью его умертвили. Но в этом есть две, по крайней мере, проблемы. Во-первых, римляне никогда во гроб не положили бы человека, не убедившись в том, что он действительно умер. Мы читаем в Евангелиях о том, что голени были перебиты, и специально римляне ходили и у каждого смотрели, умер он или нет, казнь возымела свое действие или нет. И тогда, когда Христос умер, вы помните, некоторые даже удивлялись, что это произошло слишком быстро. Иными словами, римляне были в этом специалисты. Они никогда не положили бы во гроб человека, в смерти которого они не убедились бы. Но даже если представить, что действительно это произошло, вы можете себе представить, что после всех истязаний, которые вот наш Господь на себе имел, после всего того, что он претерпел, чтобы он просто в этой прохладе, как говорится, проснулся и вышел оттуда, да еще и смог осилить поднятие этого огромнейшего камня, который нужно было, по крайней мере, несколько человек, чтобы его катить. Конечно же, нет. После всего того, что ему пришлось претерпеть, ему необходимо было бы, по крайней мере, месяцев 6 находиться в больнице, чтобы выздоравливать, и тогда он, наверное, мог бы еле-еле ходить. А здесь мы говорим о том, что он полностью вышел из гробницы, воскрес из мертвых. Поэтому, друзья мои, факт пустой гробницы – это является наиболее веским свидетельством в пользу истинности христианства. Сегодня в мире можно найти могилы любых религиозных лидеров. Можно найти место, где погребен Будда, Магомед, Бахаюлла, это основатель веры Бахаи. И можно дальше пойти по списку любого религиозного движения. Его основатель находится где-нибудь в гробнице, и его гроб находится здесь на земле. А гроб Иисуса Христа, он пуст. Он есть, но он пуст, там нет тела. Друзья, один человек спросил, что произошло бы, если вдруг завтра в одной из газет появилась бы такая надпись: «Гроб Иисуса Христа обнаружен с телом» или «Тело Иисуса Христа найдено». Я скажу вам такую вещь. Во-первых, вряд ли это произойдет. Не то чтобы вряд ли, этого вообще никогда не произойдет. Его тела здесь нет. А второе, действительно, это не может поколебать нашу веру никогда, потому что это никогда не произойдет. Сегодня этим свидетелем является тот самый пустой гроб. Я помню, как мне тоже пришлось зайти в это место, находящееся в саду. Это очень укромное и небольшое место, и возле него тоже находится камень. Это и есть то самое предположительное место в саду Иосифа Аримафейского, которое не так далеко находится от Голгофы, там, на окраине Иерусалима. И вот туда заходишь, и то самое место, где был положен Христос. Это место, это небольшое каменное углубление в скале. Тебе нужно пригнуть голову для того, чтобы проникнуть внутрь. Сразу же ты попадаешь от знойного дня в эту прохладу и сырость. Хотя на улице зной, на тебя оказывает влияние то, что ты находишься в этих стенах, которые как бы давят на тебя. Это очень небольшое помещение, и тебе не совсем уютно кажется внутри. Иными словами, пустой гроб есть пустой гроб, хоть он и пустой, а все-таки он гроб. И вначале тебе неприятно. Я думаю, что те же самые ощущения были у женщин тогда, когда ангелы их пригласили зайти внутрь. Я думаю, что они, может быть, даже дрожали от страха. Может быть, им необходимы были эти слова для того, чтобы они могли преодолеть свою нерешительность и сделать эти несколько шагов внутрь. Вы знаете, я тоже себя чувствовал примерно так же. Но тогда, когда попадаешь туда, и тогда, когда видишь, что ложа, там их действительно несколько, ну, так вот делались эти склепы или гробницы, вот такие вот ложи наподобие кроватей, на которых были останки выложены. И вот они пустые с одной и с другой стороны, там нет никого. И вот это ощущение тебя превозмогает, и ты осознаешь, что здесь произошло чудо из чудес, воскресение Спасителя. Деяния апостолов во 2 главе в 34 стихе описывает это так. 2 глава, 24 стих. Деяния апостолов 2:24 написано: «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Все равно, иными словами, это было все равно, что остановить вращение земли. То есть удержать Христа в могиле – это все равно, что сказать солнцу «не свети», все равно, что остановить то естественное движение вещей, которое происходит вокруг нас. Ей, смерти, невозможно было ее удержать. Этого нельзя было сделать. Естественным было его воскресение, а не его смерть. Неестественным было бы его дальнейшее нахождение в этом гробе, потому что смерть, она не была причастна ему. Сын Божий был безгрешным. Евангелие от Матфея в 27 главе описывает интересное событие, которое предшествовали и предваряли воскресение нашего Спасителя. Говорится о том, что в промежутке между его смертью и воскресением в гробницах вокруг Иерусалима происходили некоторые знамения. Только евангелист Матфей описывает это. Мы не будем открывать эти места Писания, но я думаю, что вы помните, там написано о том, что скалы расселись, да? И святые некоторые вышли из гробов, иными словами, они тоже воскресли. Они вышли во святой город, в Иерусалим, и где их потом видели многие. То есть многие люди стали свидетелями того, как эти уже давно умершие люди вышли из могил. Я думал, почему это произошло, и почему только евангелист Матфей об этом упоминает.
Одна из причин, которую хочу поделиться с вами, потому что смерть Иисуса Христа привела к тому, что во время воскресения вот эта жизнь, она как бы расплескалась от Него. Она не могла удержаться в Нем. Она попала и на других людей, которые тоже ожили. Сила воскресения Иисуса Христа была настолько велика, что она сразу же переметнулась на других. Это происходит, например, тогда, когда пожар, да, пожар большой, и мы знаем, что тогда, когда есть пожар, он может переметнуться на другие здания, особенно если у вас крыша из соломы или из дерева, или из какого-то легко воспламеняющегося материала, и одной какой-нибудь искорки бывает достаточно для того, чтобы загорелась эта крыша и близлежащие постройки. Или как запах, который невозможно удержать. У меня одна сотрудница на работе однажды пришла с руками, которые пахнули мужским одеколоном. И она улыбается и говорит: да вот такое получилось, ну разбился одеколон, и пришлось все это убирать, и прямо в руках моих эта бутылка разбилась, и меня обрило этим одеколоном. И тут хочешь, не хочешь, а будешь этим пахнуть. Ну хорошо, что запах еще такой был, да? Иногда другим чем-нибудь пахнешь. Вы понимаете, тогда, когда распространяется что-то, и вот сила воскресения Иисуса Христа настолько велика, что она распространилась даже на этих святых, она захватила их вместе с собою. Это эффект воскресения Христа. И уже ничего нельзя было сделать. Эти святые тоже воскресли вместе с Ним. Ну, правда, я не утверждаю, что они вместе с Ним вознеслись на небеса. Возможно, они умерли снова. Но вот этот пустой гроб, в который приглашают ангелы всех сомневающихся, всех вопрошающих, всех тех, которые еще скованы вот этими муками сомнения, он, этот пустой гроб, является свидетелем этого. И вот женщин и нас теперь туда приглашают. Я хочу сегодня обратиться ко всем, кто сомневается. Сегодня есть множество тех людей, которые подрывают нашу веру. Есть люди, которые ходят в интернет и там читают разные статьи, постинги и так далее, которые сеют сомнения в истинности христианства. И кто-то из нас, может быть, из подростков, из молодежи или даже из взрослых, членов церкви, не членов церкви, мог это читать и думать: ну да, есть проповедь христианства, но кто его знает, а может и действительно не воскрес. А жил ли он вообще? Вот такие сомнения могут к нам приходить. Друзья мои, неважно, кто вы, верующий, неверующий человек, все христиане имеют эту надежду, но она не просто потому, что вот мы в нее уверовали, а наша вера ни на чем не зиждется и не основывается. Она основывается на факте пустого гроба. Вы знаете, что есть много людей, которые пытались доказать, что этого не произошло. Многие обладали юридическим образованием и пытались доказать, что воскресение не произошло. Один из таких людей – это Ли Стробел. Это был журналист и юрист, получивший образование здесь, в Соединенных Штатах. Вы можете найти его книги и книги тех, кто писал до него, которые занимались подобными исследованиями. У них была цель – доказать, что Христос не воскрес, но они приходили к прямо противоположным выводам, потому что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И вы тоже можете исследовать все свидетельства, и вы придете к тому же, вы убедитесь, что Христос воистину воскрес, потому что воскресение – это наиболее установленный факт истории, так сказал один британский историк по имени Тойнби. В «Деяниях апостолов» в 1 главе, в 3 стихе написаны такие слова – Деяния 1.3, «которым явил себя, то есть ученикам, живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Вот не бойтесь посмотреть на вот эти многие верные доказательства, потому что наша христианская вера, она открыта для проверки. Апостолы посмотрели на пелены, о которых мы уже сказали. Они посмотрели на пустой гроб, и они поверили. И тогда, когда они имели сомнения, эти вещи лишь больше убедили их. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует и служит нам сегодня. То ли мы боимся смерти, оно говорит нам: «не бойся». То ли мы ищем дополнительных свидетельств или доказательств, и мы сомневаемся, и ангелы говорят нам: пройдите внутрь и посмотрите на то место, где он лежал. Но есть и третье служение, о котором я хотел бы тоже сказать несколько слов. Это служение тем из нас, которые по тем или иным причинам молчат. Ну что значит молчать? Почему вообще человек молчит? Очень просто, потому что не о чем ему говорить. Ведь мы говорим о том, что нам важно, что нас по-настоящему трогает, что сегодня для нас приоритетно, что волнует нас, что является для нас очень важным и не оставляет нас равнодушным. И поэтому третье повеление, которое мы читаем здесь, в этой 28 главе Евангелия от Матфея, в 7 стихе Евангелия от Матфея 28:7, третье повеление, которое звучит из уст ангелов, этим женам, он говорит этим женщинам: «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам». Женщины стали первыми евангелистами, которые понесли эту чудесную весть. Есть много тем для разговора, но вы знаете, если нет воскресения Христа, если наша жизнь – это всего лишь каких-нибудь 50, 60, а у кого-то, может, 20 или 30 лет существования здесь, на этой земле, а потом мы зарываемся для того, чтобы быть съеденными червями на расстоянии 2 метров от поверхности земли, если это все, что здесь есть, if that's all there is to it, то тогда действительно нет ничего, что вообще достойно было бы разговора, потому что все рано или поздно умрет. Все рано или поздно развеется, уничтожится, на всем будет поставлена точка, и нет никакого смысла в этой жизни, нет никакого значения. То есть наши слова не имеют никакого значения, если Христос не воскрес. Если нет воскресения, то нам тогда не о чем говорить. То есть, да, мы можем о чем-то там, знаете, перешептываться, говорить на разные темы, но все это уйдет с нашей жизнью, и поэтому оно не имеет значения. It's not lasting, да, у него нет никакого продолжения. Но смотрите, что говорит нам Слово Божье. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 14 стих. Апостол Павел в этой главе утверждает истину о воскресении. И вот он говорит, 1 Коринфянам 15, 14, «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». То есть нам не о чем тогда говорить, если Христос не воскрес. Наша проповедь не имеет значения. Все, что мы говорим, это ложь. Все утверждения христианства о том, что мы можем иметь спасение, о том, что Иисус Христос умер за наши грехи, о том, что через веру нам даруется прощение, да и вообще даже о том, что мы грешники, это все не имеет значения, понимаете? Это все лишено смысла, если Христос не воскрес. На воскресении Христа зиждется все. Когда-то Билли Грэм сказал, он сказал: «Если бы я был врагом христианства, то я направил бы всю мощь своей атаки, все свои аргументы против одного факта, факта воскресения Иисуса Христа». Он говорит, если бы я был врагом Христа, я бы все усилия направил на разрушение веры в воскресение. Почему? Потому что в этом сердце нашей веры, сердце христианской веры в воскресение. И вот этим враг душ человеческих занимается около 2000 лет. Некоторые способы мы уже перечислили, но мы всех даже не перечислим, дело не в этом. Дело в том, что Христос воистину воскрес. И если это так, то все вот эти усилия, которые враг душ человеческих предпринимал на протяжении почти 2000 лет, они все совершенно никакого эффекта не имели. Они безуспешны. Здесь же в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 55 стих говорится, 1 Коринфянам 15, 55, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Это риторические вопросы, которые имеют своим ответом: «Да нету никакого жала теперь у смерти, оно вырвано». Вы знаете, как у пчелы, пчела кусает один раз, жало остается у нас. И потом ты бери эту пчелу, делай с ней что хочешь, потому что жало у нее уже вырвано. Она может укусить или ужалить всего лишь один раз. Так и смерть, она укусила или ужалила всего лишь один раз, но с одной разницей, она ужалила нашего Спасителя, Он подставил Себя для того, чтобы она могла ужалить Его, и поэтому нам сегодня не страшно. Она ужалила нашего Господа, и потом она не смогла его удержать. Оказывается, это жало, этот яд смерти, он не смог его убить, и он воскрес из мертвых. А он перехитрил смерть. Он не в том плане, что он был хитрым более, но он действительно является тем Спасителем, который является наиболее мудрейшим из всех. Потому что дьявол думал, что у него этот план сработает, но у него ничего не вышло. И дальше здесь написано в 7 стихе 28 главы: «Идите, скажите его друзьям, вот он предваряет вас в Галилее». Да? Иисус Христос будет вас ждать в Галилее. Он находится уже там. Идите туда, и он там уже будет вас ждать. Помните, в Ветхом Завете народ израильский, он был водим Господом. И Господь водил народ израильский с помощью своих чудесных знаков. Ночью это был огненный столб, днем это был облачный столб. Так и сегодня Господь предваряет нас, как и учеников. Он говорит: «Я уже там побывал». И даже тогда, когда нам придется вкусить смерть, если Господь не придет, и мне, или вам, дорогие друзья, придется закрыть эти глаза наши тленные в этом мире для того, чтобы сойти в могилу нашим телом, то будем помнить, что Господь нас там уже предваряет. Он уже там побывал. Он прошел через могилу. Он повел нас таким путем, через который Он прошел первым. Есть такое понятие, как предтеча, вот как Иоанн Креститель был предтечей. А кто такой был предтеча? Это был тот человек, который находился на корабле, и у него была особая миссия. Когда корабль входил в гавань, большой торговый корабль в древности входил в гавань, и ему нужно было очень точно причалить к этой пристани. И иногда нужно было пройти через различные сооружения, в общем, чтобы правильно причалить, этот предтеча, он бросался вплавь. И как можно быстрее с веревкой он достигал этой гавани, этой пристани. И потом он обматывал эту веревку вокруг камня. И потом с помощью вот этой лебедки, которая поворачивалась вручную, постепенно с помощью этого человека и тех, кто находился в порту, на этой пристани, этот корабль пригонялся к пристани. То же самое нам Господь сегодня делает. Он говорит: «Я прошел перед вами, я первенец из умерших, и я знаю, что такое пройти через могилу, я знаю, что это неприятно, но я прошел, возьми меня за руку, и со мной будет не страшно, я тебе помогу, я тебя не зову туда, во что я сам не облекся, через что я сам не прошел». Перед тобой твой Господь прошел, мы поем в одном из псалмов, и тебя идти зовет. Так говорится и в послании к евреям, что мы имеем не такого первосвященника, который не знает, который не прошел, который нас не понимает, он понимает. И он прошел абсолютно все, в том числе и самое страшное, в том числе и смерть. И поэтому, дорогие мои, давайте перестанем бояться, потому что Христос воскресением Своим служит всякому для того, чтобы страх был изгнан из нашего сердца. Ангелы говорят: не бойтесь. Давайте перестанем сомневаться, потому что Христос служит всякому, кто не верует и кто сомневается, и через ангелов приглашает нас в эту гробницу и говорит: посмотрите, посмотрите, зайдите, где его тело, для того, чтобы вы убедились, что он действительно воскрес. И, наконец, перестанем молчать. В конце концов, есть ли еще какая-то тема, которая достойна нашей речи, достойна нашей проповеди и, самое главное, достойна нашей жизни? Ведь в этом жизнь вечная. Да прославится наш Господь в этом. Аминь.